Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Александр Азаренков, клирик Иверского женского монастыря в Орске. Но вот сегодня гость в Москве. Добрый вечер.
Всем здравствуйте. Константин, здравствуй. Кира, тоже здравствуй. И все радиослушатели, всем здрасте.
Я напомню нашим слушателям, а вам, отец Александр, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим о пути священника к вере и в вере. В чем-то парадоксально, потому что человек, который в храм заходит первый раз, ему кажется, что священник, он родился сразу в рясе священником, или на роду было написано, это какие-то люди из особого теста, а между тем жизнь показывает, что священники – это те, кто вышел из той же среды, что и миряне, люди с того же общества, с тем же бэкграундом социальным, историческим, и в какой-то момент человеком происходят события, которые шаг за шагом ведут его к вере и потом к принятию священства. И вот об этом пути, на котором наверняка встречаются вопросы о себе, о жизни, о Боге, о церкви, и ответы на эти вопросы, нам бы сегодня хотелось с вами поговорить.
Все очень понятно. Наша женщина рожает прекрасных детей.
Это бесспорно, хотя как да. Это относится к моей реплике, я не до конца понял, но...
В общем, да, отец Александр
просто сказали, что
подбадривает сегодня.
Ну, ладно.
Да. Смотрите, дорогие друзья, я вам представляю на самом деле небольшой кусочек из послужного списка отца Александра до священства. Значит, и до сих пор некоторые регалии с вами остаются, батюшка, если я не ошибаюсь. Значит, отец Александр, вице-президент регионального отдела Российского Союза за боевых искусств, мастер спорта по кикбоксингу, кандидат мастера спорта по автоспорту, кандидат мастера спорта по дзюдо. И еще очень много чего мы не записали сегодня и не озвучиваем, чтобы дабы
общем,
не занимать эфирное
время. Не страшно
время.
С отцом Александром страшно, ночью идти по улице вместе. Вот если что, отец
не
Александр
страшно,
защитит.
Не страшно. И в разведку не страшно, и вообще не страшно.
И на автомобиле не страшно.
И вообще ни на чем не страшно. Отец Александр, ну и, конечно, первый самый простой вопрос, который возникает после такого представления. Вследствие каких событий человек, который жил такой интересной, насыщенной, яркой, глубокой жизнью, помимо всего прочего, вы еще и многодетный отец, вы стали верующим человеком, вы стали священником?
Да, изначально не был я никаким верующим человеком. Вот все это пришло, и я думаю, что, смотря на свою прошлую жизнь, вот только одно, это, может быть, громко сказано, это призвание. Вот, именно призвал Господь. Иначе это никак по-другому не назовешь.
Что такое Божье призвание для вас?
Да, на самом деле, любого человека, христианина, призывает Господь. Только если позовет Господь, и у человека есть возможность и его свобода откликнуться, вот только тогда это все происходит. Мне кажется, без призвания ни один человек не становится христианином.
Для вас это призвание было не самым мягким.
Ну, зная немножко вашу биографию,
да, немножко
мы просто расскажем
биографию.
И спросим о том, что ваше обращение к вере произошло в тюрьме.
В местах лишения свободы, да?
Да, мне так надо было. Для меня именно надо было
так. Вы были
так.
Человеком, отбывающим наказание.
Да, так и есть. Вот, я отбывал наказание в исправительной колонии, город Ростов, Воронежская область.
И как это было, как случился приход к вере? Я спрашиваю не праздно, мне как журналисту доводилось бывать в колониях и писать репортажи, и знакомиться с священниками, и с заключенными или осужденными, если это же колонии, которые делились своим каким-то внутренним путем, внутренним переживанием.
Да.
Речь не о том, по какой статье, за что и как, об этом вообще сейчас не спрашиваем.
А в тюрьме вообще не принято
да,
спрашивать.
Да, именно поэтому я тоже в эту тему совершенно не иду. Путь человека бывает разным. Но, видимо, в тюрьме был храм. Храм для людей, насколько я могу судить, в колониях место особенное, не так много куда можно сходить из камеры, туда пускают, туда выводят. И священник, который приходит и как-то разговаривает. И вообще обострены чувства и вопросы к себе. Что, почему, как дальше, за что, как с этим быть. Вот как вы для себя на эти трудные вопросы отвечали?
На самом деле вопросов очень много, и много очень интересных было бы ответов по той простой причине, ну, что если говорить вообще обо мне, то как бы я это познал, в общем-то, опытно, да, я это не слышал, то есть это все прошло через меня, поэтому через боль и через скорби, как бы, да, я это все пропустил через себя. Самое интересное вот что, что интересно, что 90-е годы, собственно говоря, я был молодым еще человеком, вот, собственно говоря, времена были непростые. И, конечно же, я совершал преступления. Этим жил. Ну, так был воспитан. Меня воспитала улица, и все уличные порядки я впитал с юности. Вот, я практически...
Незаконные действия, вы имеете в виду.
Практически не вылазил из полиции. Тогда это называлось милиция. Вот, даже была такая ситуация, когда к школе подъезжал, как это называется, Бобик, вот, уже преподаватель сразу называл мою фамилию, говорит, 100% к тебе. Ну, собственно, так оно и было всегда. Ну, вот, но хотелось бы сказать, что настолько было, казалось мне, я искусен в том, что я делал, и невозможно было бы меня поймать в том преступлении, в которое я совершал постоянно, вот, то Господь так устроил, что вот меня поймали. Точнее, неправильно я сказал. Да, меня поймали, привлекли, но на самом деле удивительно, что совсем за другого человека. К сожалению, такие были времена. Ну, нельзя сказать, что это какой-то был беспредел со стороны полиции. Ну, всякое бывало, везде были какие-то перекосы, они выполняли свою работу. Вот, но, тем не менее, я, в общем-то, попал в эту струю нехорошую. И вот, попав сначала, тогда был КПЗ, потом... в тюрьму, вот, где я просидел полтора года под следствием. Вот, ну, выяснялись отношения. Сначала я шел как свидетель, вот, но потом, поскольку тот человек, который совершил преступление, ну, мы же все такие были правильными, и следователь мне предложил, если, ну, мне и, скажем так, моему подельнику, если вы этого человека нам выдадите, это было лицо кавказской национальности, скажем так, вот мой хороший знакомый, вот я не могу сказать друг, но товарищ, вот, и, конечно, в нашей среде, пацановской среде, да, то есть выдать человека, ну, сами понимаете, нужно было уезжать из города, и, в общем-то, да и даже не потому, что уезжать из города, или мы что-то боялись, потому что это уже было в нас, в крови, и мы никогда не смогли кого-то предать, это было просто невозможно. И поэтому для меня это было табу вообще сказать об этом человеке что-либо, а значит, я уже точно знал, вот, что мне предстоит. Ну, в общем-то, получилось так, что вот таким образом я попал
по чужой статье.
Ну, получается, честно сказать, да, по чужой статье. Это мой крест, и я считаю, что, вот, правда, посмотреть назад, это просто такая милость Божия, это такая Богу, ну, благодарность за то, что вообще это произошло со мной. Если бы этого не было, я просто знаю, что было с моими товарищами, друзьями. Вот практически 70% нет в живых. Вот, перестрелки. То есть много чего было нехорошего. И это просто милость Божия, что, во-первых, а, я ушел от этого, б, я реально после вот этих скорбей, потому что для меня было жутко несправедливо то, что я попал туда сначала. Вот, ну, потому что за кого-то, да, то есть я всячески пытался доказать, но я же прав, я же этого не делал, я писал, и не только какие-то жалобы там, вот, но в итоге потом я вдруг реально понял, что это милость Божия, что вот здесь как раз через эти скорби, мне кажется, вот произошло такое преображение, вот,
перерождение,
просто изменение даже, вообще, да? Абсолютно угу. Полное изменение, вот, внутреннего состояния. Я, конечно, как это было принято, жил там по понятиям. Сначала так оно и было, вот, и удивительным образом потом приходил священник, это было очень давно, он еще по профессии был врач, и так, когда я публично, можно сказать, стал исповедовать веру, потому что это было тогда очень, ну, не принято было, и на тебя очень косо смотрели, и знали, кто ты был, и потом вдруг ты становишься верующим, ну, то есть люди думали, что ты, наверное, сошел с ума, вот, как минимум. И я очень благодарен этому священнику, звали его отец Виктор Слепцов, вот, который реально мне давал очень дельные советы. Вот, ну, казалось бы, невозможно, чтобы священник давал такой совет, но он был пример. Когда скажем так, заезжали какие-то новые люди, там тоже из людей, которые жили по понятиям, вот, не зная меня, ну и, в общем-то, пытались меня как-то оскорбить, вот там, святоши или еще как-то. Вот, он мне учил, ты, говорит, ну, молчи при всех, то есть покажи свое, собственно, христианство такое, какое оно должно быть, а потом ночью разбуди его, выведи его в туалет и расскажи ему вообще, кто он есть.
Ну, разве это правильно?
Вот удивительно, священник так мне говорил, но в моем случае это было лучше, вот, чем если бы я это делал бы открыто и, ну, как бы...
Понятно, то есть тут из двух зол.
Да, из двух зол. Я и говорю, поэтому удивительно, что священник так говорил. Я так делал всегда, и, собственно, вот таким образом, можно сказать, и выжил. По поводу крещения. Я, на самом деле, вдруг узнал, я, правда, не знал совсем. Моя мама, Царствие Небесное, она мне сказала, что, ну, ты и не крещенный совсем, вот. И у меня появилось желание креститься, когда я после тюрьмы попал в колонию, вот. Срок у меня был 9,5 лет, немаленький срок. И было о чем подумать. У меня супруга, нынешняя моя матушка, Ксения, вот, имя у нее было Гульфайрус, папа у нее народный, ну, не народный, как-то там какой-то в Казахстане есть наречение, ну, типа народного артиста Казахстана, он режиссер, художник, и дал ей такое арабское имя Гульфайрус, какой-то известной художницы, которую он почитал. Она была из казахской семьи, вот, папа снимался в фильмах «Тайна мадам Вонг», вот, собственно, он и в Москву ее тоже привез для того, чтобы она поступала в ВГИК. Но тут появился я. И чтобы вернуться к тому разговору, собственно, она была, понятно, из мусульманской семьи, была некрещенная. Вот я, на самом деле, женился, если так можно сказать, в 16 лет. В 17 лет у меня родился сын, вот, Роман. И, соответственно, когда я был в армии, она меня ждала, и вот в тюрьме, мы решили все вместе покреститься. И крещение мы приняли в колонии, в молельной комнате. Вот, мы приняли все втроем крещение. Вот это было в 95-м году.
Вы, ваша супруга и ваш сын?
И да, мы все втроем приняли крещение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Азаренков, клирик Иверского женского монастыря в Орске, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот принять крещение – это уже решение, это уже шаг, которому, ну, с которым так или иначе связано то, что мы называем встречей с Богом. Вот жил человек неверующим или просто агностиком, или равнодушным к этим вопросам, и вдруг в какой-то момент он впервые ощущает или переживает в опыте, ему дается пережить то, что Бог есть. Вот как это было у вас, если это было как-то так?
Я, знаете, за давностью, может быть, какие-то детали не помню, но я помню, что очень такое было, как я сказал, призвание, что-то такое необычное внутри, вот, и именно все-таки вот в этих трудных ситуациях Господь настолько близко, и вот эту я почувствовал близость Божию, вот, вот как вас вот просто, настолько это было явно, что это просто ни с чем невозможно было перепутать, и когда тебе это касается, ты понимаешь, все, тебе, другого тебе просто уже не надо.
А вот вам потом не приходилось, уже будучи священником в сане, встречать людей из того вашего прошлого?
Да, конечно.
И как они реагировали на...
А вы знаете...
Узнавая о ваших зигзагах биографии, так скажем.
Ну, получается, что не получится сейчас очень коротко ответить, вот, но я скажу следующее. Я же ведь поступил в семинарию, еще находясь еще в колонии. Удивительно. Так. Это вообще удивительный момент, на самом деле.
А как это так возможно было?
А вот так. Дело в том, что меня перевели потом, как, поскольку я уже не жил по понятиям, вот, а по понятиям нельзя было уходить на УДО и в колонию поселения, вот, и меня, в принципе, уже это не касалось. Вот. Я отошел, скажем так, от понятий тюремных и пришел к вере. И на самом деле удивительно, что все-таки лояльно потом стали относиться ко мне, ну, во-первых, честно сказать, еще из-за страха боялись, потому что знали, как я могу себя повести, ну и потом стали уважать из-за того, что, собственно говоря, я принял такое решение вот, в пользу веры. Так вот.
Вы других осужденных имеете в виду?
Сейчас я расскажу, о чем речь, да. Так вот, получается, что когда я поступил, вышел на колонию поселения, вот приехала моя супруга, и мы жили при храме. То есть 2,5 года при храме. Вот я там как такой мини-священник был. И у меня была возможность, собственно говоря, там играть в футбол на чемпионат области за «Динамо», то есть за полицейский, скажем так, да. Ну, попросили. Вот я всю жизнь играл в футбол, я тренировался в спецклассе в Воронежском «Факеле», имел к этому отношение. И вот у меня была возможность выезжать домой. Мне иногда отпускали. Вот я когда приезжал домой, я встречал своих друзей, и вообще просто полное непонимание. То есть того, кого они знали, и вдруг вообще абсолютно они, ну, мои родственники, мои товарищи не совсем не доверяли. То есть они меня смотрели и испытывающие, ну, это настоящее, или, может быть, это просто так временно, это блеф. Вот. А чуть позже, если у нас будет время, я вам вообще очень интересную вещь расскажу, что такое вообще вера именно в колонии. Очень тонкий момент, просто который надо знать. Вот. Так вот, в общем-то, ко мне относились сначала с подозрением. Но потом, со временем, сейчас уже те люди, которые авторитетные, скажем так, города Воронежа, с которыми до сегодня я поддерживаю общение, не поверите, они меня уже сегодня берут благословение, называют отец Александр, и относятся ко мне исключительно только как к священнослужителю.
Ну, тогда, раз вы так нам завесу тайны приоткрыли, вера в колонии, в чем там тонкость момента и особенность?
Вы знаете, это тоже я испытал все на себе. Дело в том, что когда мы, и Господь нас касается, это правда. То, что мы выстраиваем там хорошее, красивое здание в тюрьме, это тоже правда. Но есть один нюанс. Нюанс заключается в следующем, что фундамент этого красивого здания, он не настоящий. Вы понимаете, о чем я говорю? Не на свободе основана наша вера. И я потом это очень глубоко осознал. Поэтому после того, когда я вышел из колонии, когда стал священником, когда стал окормлять тюрьмы, в том числе пожизненное заключение, да, вот, мы встречали людей из общины, мы поддерживали с ними отношения, и я увидел, что максимум хватало тех верующих из общин, которые выходили на свободу, максимум на 3 месяца. И все, они падали, потому что не было фундамента. И как раз в то время у нас в Оренбургской области появилось такое желание открыть такой некий реабилитационный центр, чтобы мы могли их встречать и сопровождать. То есть была проработана целая система, и мы этим занимались. Потом это все перешло в город Воронеж, и мой друг-священник продолжал заниматься этой темой. Это очень тонкая тема. Я на самом деле сам, ну, как бы испытал, поскольку когда вышел, мне на самом деле повезло, когда я вышел, меня сразу взяли в храм святитель Николай Чудотворца в городе Воронеж. Он в 20 километров от моего дома.
Взяли работать, в смысле?
Да, да, взяли работать. И было, конечно, очень тяжело. В плане, это была зима, жалование выделили там 200 рублей, то есть я посчитал это ровно на дорогу на целый месяц. И мне приходилось в течение полгода бегать 20 километров. В 5 утра я вставал, я бегал 20 километров в храм. Я прибегал, если это была зима, я чистил там снег. Вот. Потом в течение дня я работал, выполнял какие-то работы, вечером я был чтецом, и уже поздно переодеваясь, я бежал опять 20 километров, вечером мне уже было гораздо тяжелее, то есть по городу 5 километров через лес. Я жил на границе, ну, это город Воронеж, как, ну, только как пригород такой, да, Воронеж такой, достаточно очень известный, там, ну, обкомовские дачи раньше были, и на территории этих дач обкомовских у меня жил дед. Поэтому как-то вот 5 километров приходилось по лесу бежать, а ночью, точнее вечером уже было это гораздо тяжелее, слякоть, вот я в кедах бегал, и вот я так полгода пробегал. Сам было не очень приятно, когда все-таки вот приходили мои знакомые, друзья, видели, что, ну, кто ты был во внешней жизни, да, и тут ты снег чистишь, тут ты убираешь, тут ты, собственно говоря, можно сказать, как... как прислуга тогда, ну, в их понимании. И, конечно, вот вначале я испытывал такое чувство как бы дискомфорта. Ну, было очень тяжело, когда на тебя так смотрели. Ну, потом я, конечно, привык. Вот, слава богу.
Это удивительно.
Вы, когда вы говорите о том, что в тюрьме вера рождается не из свободы, то есть вы имеете в виду, что есть обстоятельства, для которых вера становится неким таким противодействием, неким утешением. Угу. И когда уходят эти обстоятельства, слабеет и сама вера.
Фундамента нету. Фундамент может быть только на свободе.
На свободном выборе вы имеете
конечно,
в виду к
а здесь, Богу. Конечно, а здесь вроде и есть свобода, и человек вдруг понял, что да, он стал верующим, да, благодать его коснулась, и что он делает? Он начинает выстраивать здание.
Знаете, почему я это спрашиваю? Потому что вот люди, которые, ну, я в том числе, которые не имеют того опыта, который есть у вас, мы так часто иногда легко рассуждаем о том, что вера дает возможность быть свободным везде. Можно быть свободным в тюрьме, можно быть свободным в любых обстоятельствах, потому что это внутренняя свобода, которая вот делает тебя свободным в каком-то внутреннем глубоком духовном смысле. Ты как бы не принадлежишь обстоятельствам, поскольку ты Богу принадлежишь. И это очень легко произносить. Очень легко это использовать как аргумент в дискуссии. А то, что вы говорите, то есть живая практика жизни несколько ставит под вопрос ту легкость, с которой мы обычно об этом говорим.
Знаете, к чему я пришел к всего, вот, на сегодняшний день, испытав вот эти все трудности, скорби, там, да, максимально, которые мне были даны, вот я 100% понял, что у нас, собственно говоря, никакой правды нету, вот, совсем ее нету. И мы должны это понять. Но и при этом не отчаиваться, что это так есть. Это очень, кстати, важная мысль, потому что человек всегда думает о себе так, а потом вдруг, когда происходят какие-то, он думает, что он верующий, он думает, что он свободный, а потом вдруг происходят относительные какие-то скорби, изменения в его жизни, и он такой вдруг себя обнажает, ой, а я, кажется, неверующий, а, кажется, я совсем не тот, кто я себе думал. Вот. Пускай эти люди не переживают, потому что вот до глубины мы все равно не дойдем, вот, потому что человек со знаком плюс и минус, он безграничен, он может быть и ангелом светлым, ему может быть ангелом темным, да. Поэтому здесь, когда придет это понимание, вот, то человек приобретет какое-то смирение и все равно будет идти вперед, трудиться, падать и опять вставать. Потому что, ну, вот, когда придет это понимание, что нет вот, в тебе ничего, вот, а есть только одно – да, идти вперед, трудиться, потому что самое главное, вот мы, ну, скажем так, должны прийти в состояние того смирения, вот, и в это состояние как раз приходит Господь, ну, как-то так.
Ну, раз у нас такая тема важная, важная сегодня звучит в эфире, отец Александр, что делать людям, которые, ну, действительно выходят из мест лишения свободы, они совершенно разучились жить в большом мире, в свободном, да, и, к сожалению, никто с распростертыми объятиями их не ждет. Вы озвучили немножко про ваш вот, значит, вот эту вашу организацию, которую вы создали, но я как понимаю, сейчас она уже не функционирует. Куда пойти людям? Наверняка нас кто-то сейчас слушает, кто действительно вот хотел бы услышать ответ на этот вопрос.
Ну, такие организации есть. Наша организация, может быть, была одна из первых, вот, но сейчас их достаточно много, вот, поэтому можно обратиться в социальную службу, вот, в синодальный отдел по тюремному служению, в синодальный отдел по социальному служению, вот, и, в общем-то, вам скажут, куда обратиться. Сегодняшний день я точно знаю, что преемники нашего центра находятся в Воронеже, вот, в село Костенки, вот, занимается и руководит этим центром иерей Евгений Лещенюк.
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. У нас сегодня в гостях протоиерей Александр Азаренков, клирик Орского и Иверского женского монастыря. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».